Дорогие братья и сестры, по милости Господней, мы так имеем и сегодня время рассуждать о Слове Господнем, о нашем отношении к Нему. Так обычно я всегда стараюсь в самом начале прочитать место Писания, которое, может быть, будет центральным в сегодняшних рассуждениях. Потом мы немножечко, может быть, бегло повторим, о чем вчера говорили. И вначале хочу прочитать два места Писания. Первое – это из Евангелия Матфея, 7 главы, а второе – потом с книги Бытие. 7 глава с 24 по 27 стихи. Здесь я хочу обратить внимание, насколько Слово Господне просто сказано, насколько оно доступно, даже детям понятно, и какая великая глубина. Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Что я имел в виду сказать, прочитав это место Писания? Братья и сестры, часто мы приходим на собрание и слушаем Слово Господне, и иногда всерьез не принимаем его. А Господь так предупреждает: «Слово Господне, если мне понятно стало, я обязательно должен самым серьезным образом отнестись к этому, чтобы так поступать, чтобы так жить, чтобы самым серьезным образом отнестись к тому, что мне сказал Господь. И если такого отношения не будет, духовное строение мое разрушится. Так сказал Господь Иисус Христос. Такой человек уподобляется мужу безрассудному, который построил дом свой на песке. И когда будет буря, он обязательно упадет. А если все то, что мне Господь сказал, обязательно буду стараться так поступать, так жить, тогда никакая буря не разрушит мое духовное строение. Оно устоит. Братья и сестры, я хочу сказать, в нашем собрании тоже будут две категории людей. Будет та категория, которых строение устоит, и они войдут в Царство Небесное. И будет та категория, которых строение разрушится, когда наступит буря. И вот поэтому мне и хотелось подчеркнуть, ну да, это слова Господни соблюдать. Но когда говорит проповедник, всегда ли говорит Слово Господне? Ну, сейчас вот эти несколько вечеров, ну, я буду проповедовать. Всегда ли есть гарантия, что это Слово Господне? Вот здесь должно быть личное общение с Богом. Да, я человек, я могу ошибаться. И каждый из проповедников тоже человек. Но каждый из присутствующих или слушающих должен понимать Господа. Вот та или другая мысль, или истина. Господь это мне говорит или нет? И если говорит Господь, если тебе это понятно, если мне это понятно, тогда не просто, ну, подчеркнуть, да, хорошо, хорошие вечера были, или хорошее собрание было, хорошие беседы были, нет. А чтобы отнестись к этому Слову Господню так серьезно, чтобы жить так. А значит, каждое собрание будет вносить какие-то коррективы в моей жизни. Господь знает, кому что открывать. И тогда нужно меняться. И тогда нужно где-то каяться, где-то просить прощения, где-то поправлять светильники свои. Для этого Господь и дает Слово Свое. Ну, это так вот в общем. Вот ко всем беседам мне хотелось бы такое, ну, примечание сказать. А по сегодняшнему дню, как бы центральное место или одно из мыслей, на которые буду обращать внимание, записано в книге Бытие, 1 глава, 3 стих. Я прочитаю это местописание, потом вкратце повторю вчерашнюю беседу нашу, и потом перейдем к дальнейшим рассуждениям. Бытие 1.3. 1.4. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Вот это местописание, на которое сегодня хочется больше обратить внимание. Вчера я объявлял о том, что если у кого есть вопросы какие, хорошо, если бы письменном виде подали, ну, можно и устно сказать. И вот мне сегодня одна сестра пронесла вот такую, наверное, пачку вопросов. Я за один вечер не буду отвечать на все эти вопросы. Так чуть-чуть, я все их просмотрел. О чем-то мы будем в процессе наших бесед касаться, тогда я и коснусь этого вопроса. А вот сейчас вначале хочу коснуться двух вопросов вот с этой стопки вопросов. Вот первый из них. Числа 15.15 сказано. «Для вас общество Господня и для пришельцев устав один». По этой выдержке из Библии у сестры два вопроса. Вот первый вопрос. Откуда брались пришельцы? Когда народ израильский выходил из Египта, тогда с ними вышли и другие народы, не относящие к Израилю. И вместе с Израилем шли и через Черноморье, и по пустыне. И вот касательно их, там и сказано было, что раз они пошли с народом израильским, то для них один устав, что для Израиля, что для них. Один устав для всех. Вот откуда брались эти пришельцы. Кстати, когда вот были возмущения там в народе израильском, то начиналось это от пришельцев. Они тон задавали. Второй вопрос. Мы приглашаем в церковь неверующих людей, и зачастую они приходят в неприличной одежде, в том числе и подростки из воскресной школы. Должны ли мы указать им на приличный вид в церкви? Не надо, не делайте этого. Не указывайте. Нужно, чтобы человек, который пришел первый раз или третий раз на собрание, к Господу приблизился, чтобы он Бога познавал. А если вы начнете с того, чтобы дергать за юбки или за прически, вы просто будете выпроваживать всех людей с молитвенного дома. Вы знаете, может быть, отдельный случай будет, который нужно все-таки подсказать, но если в бесстыдной одежде кто-то придет, ну пусть это сделают служители. А так, если все начнем поправлять, будет плохо. Так мне видится. И еще одна записочка, она такая большая-большая, с двух сторон такой вот листочек. Но я сформулировал это в одно предложение. Суть этой записки я скажу. Правильно ли мнение, что все подростки должны пройти через мир? То есть уйти в мир, а потом вернуться. Ну, вот суть вопроса в этом. Я вначале хочу напомнить место Писания. Когда однажды Иисуса Христа некий Симон пригласил вкусить пищи, Христос пришел. Так по Писанию похоже, что это было в городе Наине. Там не сказано, что это в городе Наине, но так можно предположить, что это было в Наине. И женщина того города услышала, что Христос в этом доме, пришла, подошла сзади, плакала, обливала слезами ноги Иисуса, а он как будто бы не замечает. Мне трудно представить, как это было вот на самом деле, как это было реально. Ну, постараюсь представить вот так. Льются слезы и прям текут по ногам Иисуса Христа. Она потом или опомнилась, или так запланировано было, не знаю, начала вот омоченные ноги Христа вытирать волосами головы своей. Вот реально, вы можете представить эту картину, да? Плачет, понамочила слезами своими ноги Иисусу Христу и вытирает волосами своими. А хозяин дома, Симон, он был фарисей. Он в сердце своем возмутился. Возмутился против Господа. И говорит, если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ну, а Господь-то не только пророк, он Бог. И он не только женщину знал, он и хозяина знал, и мысли его прочитал. И говорит, Симон, у меня вопрос к тебе есть. Скажи, учитель, вот у одного взаимодавца было два должника, и называет суммы. Там один большую сумму должен был, а другую маленькую. Но так как у них нечем было отдать, он простил одному и другому. Как ты думаешь, кто из них больше полюбит господина своего? Ну, Симон правильно ответил, не задумываясь, говорит, кому больше прощено? Он говорит, правду ты сказал. А потом обращает его внимание и говорит, я пришел в дом твой, ты мне воды не дал ноги помыть. Хотя по обычаям той местности это нужно было бы сделать. Тогда ходили пешком, не на машинах ездили, пыльные дороги. И приятно после длинной дороги уставший человек и помыть бы ноги. А он как-то упустил вот этот момент, негостеприимно отнесся ко Христу. Ты мне, говорит, воды не дал ноги умыть. А она с тех пор, сколько здесь я нахожусь, не перестает умывать ноги мне слезами. И говорит, ну, как бы подчеркивает эту мысль, что кому много прощено, тот много любит. А потом обращается к женщине и говорит, женщина, иди с миром. Вот этот случай, или вот эта истина, которую Господь подчеркнул. Кому больше прощено, тот больше любит. Значит ли, что нам нужно, прежде чем прийти ко Христу, нагрешиться вот так, чтобы потом крепко любить Господа? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? Я знаю таких людей, которые на самом деле вот так нагрешились. А как не любили Господа, так и не любят. В чем же суть? Почему так? Братья и сестры, независимо от того, мы были во грехах, там, ну, в пьянке, в разврате, независимо от этого, мы все равно великие грешники. Вопрос только в том, один побольше сознает, что он грешник, а другой меньше сознает, что он грешник. А природа у нас во всех очень греховная, и мы большие грешники. Здесь идет речь вот о чем. Кто способен будет осознать себя великим грешником, тот больше полюбит Господа, когда будет прощен. А кто не способен осознать, тот меньше будет любить. И поэтому ни в коем случае это понятие абсолютно ложное. Чтобы побольше любить Господа, нужно грешить, или как подростки должны пройти через мир. Ни в коем случае. Я помню, вспоминаю свое ну, детство. Ну, с самого детства я мечтал всегда быть служителем. Тогда бы я этого никому не сказал. Мне было бы стыдно это сказать. Нескромно, стыдно. Но я всегда мечтал, молился об этом. И Господь исполнил мое желание, и я благодарен Богу, что Господь верил мне в служение. И поэтому, мальчики-подростки, даже еще дети, мне хотелось бы, чтобы вы мечтали быть служителями Божьими, а не уйти в мир. Потому что кроме осквернения в этом мире ничего нет хорошего. И кто уходил в мир, а потом вернулся, как они об этом жалеют. Ну, кто по-настоящему вернулся, по-настоящему оценил милость Божью, как они об этом жалеют, что были в мире. И поэтому вот так я хотел бы сказать на этот вопрос. Ни в коем случае не нужно так. Такой путь к Господу через мир. Ну, теперь постараюсь за несколько минут повторить то, о чем мы уже с вами рассуждали. Я, может быть, вопросы вам буду задавать. Давай вот первая сестричка на второй лавочке. Сколько имеет периодов развития Божьего плана спасения? Семь, правильно. Но теперь не буду говорить, кому задаю вопрос. Кто знает, тот и можно ответить. Вот как можно сформулировать тему всей Библии? Вот каждая книга имеет свою тему. И книга Библия тоже. Ну, каждая книга Библии тоже имеет свою тему. Допустим, книга Даниила, ее по-своему можно назвать. Книга Есфирь по-своему, Левит по-своему. А в общем всю Библию как можно назвать? Какая тема Библии? Кто знает, скажите. Не, ну только многие шепчут, а кто-то один громко скажите. Да, правильно. Или можно одним словом спасение. Или спасение рода людского, спасение людей, или Божий план спасения. Правильно. Главная тема Библии – это спасение. Кстати, вчера в вступительном слове я упустил еще одну мысль. Я сейчас ее скажу. Но для того, чтобы вы лучше запомнили, я, наверное, сейчас еще раз пройду и с указкой и повторю 7 периодов. Или есть желающие сейчас показать, кто запомнил, а? Если есть желающие, выходи сейчас с укладочкой, пройди и покажи. Ну, может быть, и желающие есть, но смелости не хватает, да? Ну, хорошо. Знаете, какую мысль я упустил? Я говорил о том, что каждый период имеет свой завет. А забыл сказать, что каждый период заканчивается судом. Суд Бог выносит. Это тоже важно. Каждый период заканчивается судом. И об этих судах мы будем рассуждать. О некоторых будем основательно останавливаться и рассуждать о Божьих судах. Но в каждом суде вот что просматривается. Этот суд продиктован великой милостью Божьей к нам. Иногда нам это непонятно, братья и сестры, и по жизни тоже так бывает. Мы иногда не понимаем, вот Бог наказывает нас, и мы в этом видим только плохо и то, что больно, не разумея, что это вызвано милостью Божьей. Бог выносит приговор, потому что любит нас. Вот так точно и во всей истории. Вот жители земли, каждый период заканчивается судом. И теперь я сейчас еще раз бегло пойду, повторю периоды, заветы и суды, которым заканчивается период. Первый период – это Едемский период. Особенность этого периода – люди были безгрешные. И Господь приходил и имел общение с людьми. И завет в этом периоде – не есть от дерева познания добра и зла. Закончился этот период судом. Бог изгоняет их из Едемского сада. Это суд, которым закончился первый период. Второй период – с момента грехопадения или изгнания из Едемского сада до потопа. Я думаю, что мы, может быть, сегодня чуть-чуть начнем об этом периоде рассуждать, и тогда я скажу особенность этого периода. Вот. И завет в этом периоде – завет обетования, то есть безусловный завет, я вчера уже об этом говорил, это когда Господь, Бог, наперед уже сказал исход борьбы между добром и злом, что семя жены поразит дьявола в голову. То есть обетование об Иисусе Христе. Завет обетования. Закончился этот период судом, истреблением всех жителей земли, кроме семейства Ноя, водами потопа. Вот таким судом закончился второй период. Третий период был от окончание потопа до Вавилонского рассеяния. Завет здесь носит характер земной, то есть о том, что Бог больше не будет, и сказано, заключил Бог завет с Ноем, что больше не будет истреблять водами потопа жителей земли, и дал знак завета, это радуга. И закончился этот период судом, когда Бог смешал языки всей земли и рассеял из Вавилона по всему лицу земли. Четвертый период с момента рассеяния Вавилонского до выхода из египетского рабства. Этот период – эпоха обетования. То есть в этот период Бог много обещаний своих дал. Дивные эти обещания, и мы о них сколько-то порассуждаем. Закончился этот период египетским рабством. Это суд Божий, и народ израильский оказался в рабстве в Египте. Пятый период начался с момента выхода из египетского рабства и закончился смертью Иисуса Христа на кресте. Завет в этом периоде – закон, который Бог дал через Моисея на горе Синаи. И суд, которым закончился этот период, суд, который Бог вынес всем людям. И этот приговор был приведен в исполнение во Христе Иисусе, распятие Иисуса Христа. Этим судом закончился пятый период. Шестой период, период «Последнее время», он делится как бы на две эпохи. Эпоха благодати и эпоха «Великая скорбь». Конец этого периода – «Великая скорбь», суд, «Великая скорбь». И седьмой период – «Тысячелетнее царство» и заканчивается судом, суд у Белого престола. Это уже последний суд. С этого момента начинается блаженная вечность святых, спасенных. И те, которые имена не были записаны в книгу жизни, были брошены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Этим судом заканчивается тысячелетнее царство. Ну, о тысячелетнем царстве, если Господь позволит, мы потом чуть-чуть еще и о великой скорби, о тысячелетнем царстве, потом попозже, может быть, коснемся. По вчерашней беседе, если есть какие-то вопросы, задайте. Если нет, мы пойдем дальше. Теперь мы открываем книгу «Бытие», и с самых первых слов я читаю. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Опять я обращаю внимание на то, как кратко и много сказано в Писании. Настолько просто и понятно. И хочется даже пример такой привести. Во времена, вот когда... в начале, после революции, в 20-е годы, гонений не было. Хотя борьба против церкви велась, но открытых гонений не было. Вначале хотели атеисты сделать, ну, методом убеждения разбить веру в народе. Подготовили целую армию лекторов, они ездили по всему Советскому Союзу, проводили лекции, всех христиан сгоняли тогда, все считали же христиане, православные, сгоняли их в клубы и путем убеждения хотели разбить веру. Но потом, когда убедились, что это у них не получается, и тогда уже в 30-е годы, ну, начиная с 29-го года, в феврале месяце вышло законодательство, и тогда жесточайшие гонения были. И вот в этот период, когда хотели убеждениями разбить веру, один лектор 2 часа убеждал народ, что человек произошел от обезьяны, что Бог никогда не сотворил, и вот такими высокопарными словами там говорил, заумными, а народ-то неграмотный, сидят, слушают и ничего не поймут, что он говорит. Ну, потом, когда он закончил, говорит, может быть, среди вас есть те, которые хотели бы что-то сказать? И один простой старичок поднимает руку, говорит, да, я хотел бы сказать, я очень коротко скажу. Выходит с Библии и прочитал эти слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Поворачивается к нему и говорит, «И умнее вы ничего не придумаете». Так просто, но глубоко сказано, Бог сотворил. А дальше начинается описание, как Бог это делал. И вот, ну, мы знаем, детки на занятиях это учат, да? В какой день Бог что сотворил? Я слишком долго не хочу останавливаться на днях творения. Хотя это тоже и интересно, и Особенно вот и для детей можно было бы побольше там говорить вот, о Божьей мудрости, как Бог устроил миры, как Бог вот, ну, во всем видно величие Божье. Кстати, совсем недавно мне пришлось быть в Средней Азии, и нас, братья, на машине везли через горный хребет, горы Тяньшань. Я Кавказские горы видел, а вот горы Тяньшань первый раз мне пришлось увидеть. И огромный перевал там, везли нас 12 часов, 500 километров по горам. Это голые скалы, высота, ну, настолько величественна. Вот есть там дорога идет так, и прямо над дорогой вот так вот нависают огромные скалы. Ну, и чувствуешь себя там таким маленьким и ничтожным перед этим величием. Как-то аж, ну, душа восторгается величием Божьим. Как Господь все сотворил. Насколько прекрасно. И вот, когда увидишь вот такое величие, или вот на берегу моря стоишь, когда шторм, как вот, ну, кому-то приходилось, если видеть, что он понимает, о чем я говорю, да? Ну, чувствуешь такое величие Божьего творения. И это все открывает и красоту Божью, и величие Его. Но я не имею в виду долго останавливаться на этом. Хочу о днях творения коснуться только одну мысль. И потом перейдем к первому периоду. А мысль вот такую, которую я прочитал в 4 стихе. «Увидел Господь Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Я вот у себя на такой маленькой бумажечке переписал темы, которые вчера назвал. Думаю, а то я назвал, что хочу коснуться, а потом какой-нибудь темы, да и забуду коснуться. И, ну, претензии предъявите, скажут, говорил и не коснулся, да? И поэтому я для себя переписал, чтобы не забыть. И вот одна из тем такой. Принцип отделения. Божественный принцип. Когда Бог сотворил небо и землю, то есть, ну да, небо и землю, а потом начинается описание, вначале Бог сотворил свет. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Бог отделил. Братья и сестры, для нас это имеет серьезное значение. Бог отделил свет от тьмы. И сегодня с этого началось все творение. Это первая тема при сотворении. Отделил Бог свет от тьмы. И сегодня Бог стоит на этой же истине. Бог никогда не меняется. Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Я приведу местописание из Ветхого Завета, из Нового Завета. Я сейчас буду говорить о духовном свете. А принцип у Бога остается тот же. И что я не делаю натяжки, а вот говоря о духовном свете, прочитав об обычном свете, я приведу на памяти несколько мест Писания. Ну, вначале мысль такую еще скажу. У дьявола есть цель такая – стереть грани между светом и тьмой. Он хочет, чтобы свет был темненький, а тьма была светленькой. И чтобы мы путались, а где свет, а где тьма. Он хочет, чтобы мир был набожным, а церковь мирской. И трудно различить, где Божье, а где сатанинское, где свет, а где тьма. А Бог, если отделяет, то Он четкую грань проводит. Вот это тьма, а это свет. И вот во всех вопросах мы должны иметь ясность. Помню, однажды на молодежном общении, ну, иногда мы так объявляем, что если у молодежи есть какие вопросы, можно подавать записочки. И где-то в середине или в конце общения даем возможность, то есть отвечаем на эти записки. Ну, какие записки в двух-трех словах, а какие побольше остановимся. Ну, как нам уже видно, какая тема, ну, больше, более актуальна в жизни молодежи. И вот помню одну записочку, несколько вопросов. И суть вот в чем. А можно ли это или это? А можно ли то? Можно ли то? Можно ли то? Ну, допустим, можно ли носить там разрезы на юбках? Можно ли носить челки? Можно ли то? Можно ли то? И вот я когда прочитал эту записку, вот о чем задумался. Что молодежь задает вопрос, можно ли? Значит, не имеют ясности. Это плохо. А ясность мы должны иметь. Бог отделил свет от тьмы, и Он хочет, чтобы мы, дети Божьи, тоже различали, где хорошо, где плохо, где свет, а где тьма. И теперь я привожу несколько мест Писания, которые подтверждают, что Бог и в духовном плане тоже бодрствует. Ну вот, допустим, такие места Писания. Звучит как повеление. Священники должны учить народ отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. Значит, на священниках лежит обязанность учить народ отличать, где свет, где тьма, где чистое, где нечистое. Ну и на служителях Нового Завета тоже. Поэтому мы и проводим беседы, поэтому и говорим об этом, что Бог отделил и бодрствует. Потом вот книга Исход, 34 глава, 12 стихом. Там Господь прямо дает повеление, чтобы не входили в союз с другими племенами, другими народами, чтобы народ израильский сохранялся отдельно, чтобы, как вот Бог отделил свет от тьмы, и народ израильский Бог избрал для особого назначения в Божьем деле, и дал повеление, чтобы не входили в союз. Это имеется в виду и брачный союз, и другие вопросы, чтобы он сохранялся. Потом уже в Новом Завете сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Что значит «нет любви отчей»? Я хочу своими словами сказать, ну, так более ярко. Нет любви отчей. Кто любит мир, того Бог не любит. Правильно я сказал? Правильно. Нет любви отчей. Ну, кто-то может возразить, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Братья и сестры, ну, любовь разная бывает. Да, Бог любит всех людей, грешников, и желает, чтобы они спаслись. Но, тем не менее, наступит момент, когда Он всех, чьи имена не записаны в книгу жизни, отправит в озеро Огненное. А вот те, которые исполняют Слово Господне, к ним у них особая любовь. Ну, допустим, Господь так сказал: «Прибудьте в любви моей». Значит, от меня зависит. Я пребываю, вот область, которая, ну, как бы, влияние Божьей любви, или любовь Божья пребывает, и вы прибудьте. Если я ухожу за эту вот границу, уже я не пребываю в любви Божьей. Если в этих рамках пребываю, пребываю в любви Божьей. Так вот, об этом как раз Господь и говорит. Кто любит мир, том нет любви отчей. Вот это особой любви, отцовской, не любви ко всем грешникам. Он любит всех и желает спасти. И это понятно, из-за всех людей он умер. Но вот к детям своим у него особая, отцовская любовь. И вот если кто к миру прилепился, он лишается вот этой особой божественной любви. Кто любит мир, в том нет любви отчей. На него не распространяется эта отцовская любовь. Братья и сестры, для чего я об этом остановился? Вот если в Библии с самого начала начинается «и отделил Бог свет от тьмы», ну, пожелал я вот эту тему, самой первой из наших тем, наших серий бесед, подчеркнуть. И потому еще, что, братья и сестры, к сожалению, ну, нужно быть нам до конца откровенными, что мы, христиане последнего времени, во многих вопросах начали стирать вот эту грань. Нет, не просто христиане в мировом масштабе. Будем говорить так, христиане нашего братства. И думаю, что, ну, неправильно будет, если мы будем как-то это, на это закрывать глаза. В чем это выражается? Я сегодня хочу коснуться одной только мысли, в чем это выражается, а потом пойдем дальше. Когда мы дойдем до потопа, там к этой теме мы вынуждены будем вернуться, потому что она очень ярко там просматривается. И тогда, может быть, я другие какие-то аспекты этой темы коснусь. А сегодня вот одной. Это в музыке. Хочу сказать, к сожалению, мы, церкви нашего братства, стираются у нас грани. Вы знаете, вот там, где как-то особо заостряется внимание на это, там, ну, есть сдвиги. Я знаю вот конкретные примеры, что в сдвиге в лучшую сторону. И слава Богу. Мне в вашей церкви легко говорить на эту тему. Знаете почему? Что я не знаю, я не слышал вашей музыки, не слышал вашего пения. Я не знаю, ну, уровня вашей церкви, я не знаю. Ни на записях я вас не слышал, ни в реальности. И поэтому я буду говорить свободно те свои переживания, которые имею о христианах последнего времени. Ну и, как я уже сказал, нашего братства. Знаете, вот в этом вопросе у дьявола есть цель. Достоверно известно, что даже вот, ну, против церкви ведется работа, обдумывает, планирует работу. Я думаю, это вам не секрет, правда? Ну, допустим, вот во времена гонения, вот при советской власти, КГБ, допустим, обдумывали, как разрушать церкви. И сегодня не меньше сатана ведет вот эту работу. Ну, есть даже такие, я не хочу об этом подробно касаться, так вскользь скажу только все. Есть такие вот, ну, общества, как масоны, они планируют, как разрушать христианские семьи, как разрушать то или другое, в том числе, и они рассуждают, планируют и внедряют, как разрушить христианское пение. Почему их это так волнует? А потому что через духовное пение мы исполняемся Духом Святым. В послании к Ефесянам, помните, об этом сказано, да? 5 глава Ефесянам. «И не упивайтесь вином», я открыл, тогда уже прочитаю, с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая сами себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И пение в нашей духовной жизни имеет большое значение. И тот, кто по-серьезному не относится к этому виду служения, не только в общем пением, а в семье или сам лично, тут много теряет. Когда мы поем в сердцах наших Господу, это, ну, способствует к исполнению Духом Святым. Не крещение Духом Святым, а исполнением Духом Святым. Я думаю, что мы, когда дойдем до Нового Завета, там, до Дня Пятидесятницы, и если еще время будет позволять, то мы коснемся, что такое крещение Духом Святым, что такое рождение свыше и что такое исполнение. Это, ну, разные аспекты, это не одно и то же. Так вот, когда мы поем духовное песнопение, исполняемся Духом Святым. А дьявол на все святое посягает. И посягает и на христианское пение. В чем это вот выражается? Я помню, Аркадий Михайлович проводил беседу. Фамилия, напомните его. Готовник, да. Я не знаю, может быть, он и у вас проводил, может быть, вы кассеты слышали. Я одну мысль только хочу напомнить из его беседы. Он приводит пример, как приснился сон Иосифу за коров. Там помните, да, когда вот... Когда Иосиф в тюрьме еще находился, то есть фараон сон, а Иосиф истолковал. Фараону сон приснился. Вышли сначала тучные 7 коров, а потом вышли худые 7 коров и пожрали тучных так, что от них ничего не осталось, и даже неприметно, что они пожрали. Они как были тощие, так и остались тощие, но пожрали тучных. И вот он говорит такую мысль, Аркадий Михайлович, что... Так вот, если музыка не христианская, она пожирает духовные слова, так что от них и следа не остается. Почему вот человек исполняется Духом Святым? Потому что слова духовные, духовное же песнопение мы говорим, да, они назидают человека, укрепляют в вере. А какое назначение музыки? В пении, кстати, не музыка основное значение имеет, а слова. А музыка вот такое значение имеет. Мы же ведь с вами люди, мы не роботы. Для компьютера все равно, как преподнести. Для компьютера самая главная информация. А мы люди не так. Мы имеем тонкую, чуткую душу. Я вот приведу такой пример. Если какую-то весть или новость, я вам скажу очень важную, но скажу монотонным голосом, так что никто не обратит на это внимания. Может так быть? А можно и не очень важную весть, но сказать так ярко, что все запомнят. Может так быть? Вот для компьютера разницы нет. Ярко скажешь, эмоционально или сухо. Для него нет разницы, он и одну, и другую информацию примет, и все. А человек не так. И вот если уже очень яркая весть, то стараются послать и человека эмоционального, который сможет сказать так, чтобы все обратили внимание, да? Вот даже в старину, когда не было связи, там ни рации, ничего, вот, ну, допустим, идет сражение, а Давид находится в городе, ну, когда война даже вот с Авессаломом, когда была. И потом закончилась, и посылают гонца сообщить царю весть. И просится, я сейчас имена не помню, кто просится пойти, а Иав не разрешает ему, говорит, ты не будешь приятен сегодня в глазах царя. То есть, если весть плохая, посылают одних людей, если весть хорошая, других. Все-таки он напросился и побежал, и сторож говорит Давиду, вот идет это, вестник. А он говорит, кто идет? Он говорит, тот-то и тот. Он говорит, это хороший человек, значит, хорошая весть. То есть по вестнику даже весть определяли. И вот назначение музыки в песнопении. Музыка должна четко соответствовать смыслу слов. Для того, чтобы как можно глубже эти слова проникли в душу слушателей. Это назначение музыки. Если музыка этому назначению не соответствует, пусть она лучше замолчит. Пусть лучше звучат просто слова, как декламация или как стих. А если эта музыка соответствует, пусть тогда звучит пение. А сатана что сделал? Он сделал так, что к нам внедряется сегодня музыка, которая пожирает слова. Я вам приведу один пример. Ну, как-то нескромно мне, может быть, запеть. Я так напомню, вы, думаю, слышали на магнитофонах такое пение. «Я в бессмертие иду, наступая на зло, средь скорбей и страданий дорога». А вы помните, в каком исполнении оно, вот, ну, на кассетах? Ну, я не знаю, может быть, у вас другое, а у меня было на кассетах. Я даже не захотел ее в своем доме иметь. Детям своим я не разрешаю такую музыку слушать, чтобы они понимали, что это плохо. Ну, там ритмический такой, значит, по-моему, даже и ударник там есть. Ну, даже не в ударнике дело, можно на фортепиано сделать ритмическое такое, значит, исполнение. «Я в бессмертие иду, наступая на зло». И вот я так, ну, проводил беседу на эту тему. Включаю магнитофон. Был бы магнитофон, сегодня можно было бы включить. Самому запеть я просто не хочу. Включаю магнитофон. Прослушали они один куплет. И спрашиваю, какое у вас впечатление? Ну, все обычно не знают, что я хочу сказать, скромно молчат. Я говорю, ну, у меня такое впечатление. Вот как будто бы на белом коне скачет кто-то, правда? Они говорят, правда, согласны с этим. Я в бессмертие иду. А давайте вдумаемся в слова. Смотрите, я в бессмертие иду. Идет речь о вечности, да? Бессмертие, вечная жизнь. Ну, иду, значит, я еще на пути. Как Евангелие нам объясняет этот путь? Во-первых, это узкий путь. Широкий путь ведет в погибель. В бессмертие ведет узкий. А дальше подтверждается, я в бессмертие иду, наступая на зло. Значит, это путь борьбы. Это путь узкий, потом это борьба. Средь скорбей и страданий дорога. Но когда исполняют его эстрадники, там ни о каких страданиях мысль не придет. Ни о скорбях, ни о страданиях, ни об узком пути. А зато знаете, что помогает эта музыка? Один брат копает огород, и музыка на всю улицу у него кричит, я в бессмертие иду. А брат говорит, зачем ты музыку включил? Он говорит, да ты знаешь, и лопата как-то легче в землю лезет, когда такая музыка играет. Согласен. Плясать хочется под такую музыку, но не страдать. А слова-то о страданиях, а слова-то о узком пути. И вот на этом примере, я же говорю, если включить, вы убедились в этом, ярко видно, что музыка пожирает смысл слов. А Господь, говорит, отделил свет от тьмы. Братья и сестры, молодежь особенно, мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня трезво смотрели на эти вещи и ничему, ни святому не давали ход в наших собраниях. Так, чтобы при пении нам не качаться хотелось, а благоговеть пред Господом. Ведь Господь требует этого. Чтобы не топать ногами хотелось, а молиться захотелось бы после этого пения. А исполнить волю Божью бы захотелось. Вот такое пение правильное. Иногда вот после таких бесед, я сейчас вскользь бегло за музыку. А так приходилось и все собрание посвящать эти, и в нашей церкви, и с молодежью не один раз, и в области в нашей приходилось проводить эти беседы. И мысль упустил, которую хотел сказать. Я мысль упустил, значит, не беда, а хочу подытожить, чтобы уже закончить за музыку. Братья и сестры, мы должны дать отчет этому, что в этом плане мы, как христиане, как церковь, стали на скользкий путь. Имеет это место у нас. И нужно бодрствовать и поправить вот в этом положении. Допустим, я вот в нашей церкви много приходилось беседовать на эту тему, и, слава Богу, так вот пение молодежи и детей тоже, я бы сказал, поправилось во многом. Но знаете, где еще у меня переживания? А что мы слушаем на кассетах? И чаще всего, кстати, один харизмат придавил нам претензию такую. Это я еще жил, когда в Ростовской области. Говорит, они предлагали вместе с ними благовествовать. Как вы думаете, приемлемо или нет вместе с харизматами благовествовать? И мы так считаем, говорим, ни в коем случае. А он говорит, а почему вы так категорически? Значит, музыкой нашей пользуетесь, а благовествовать с нами не хотим, не хотите. И приводит примеры. Кстати, «Бессмертие иду», и еще ряд примеров, говорит, это ж наша музыка. И я с ним вынужден был согласиться. На самом деле она не наша. Она чуждая какая-то. Не святая, не Божья. А то, что как она к нам проникла, вот это плохо. И я же говорю, многое, допустим, как-то еще мы настолько не опустились, чтобы петь в церквах, чтобы молодежь такое пела. А вот на кассетах есть. В домах слушают, в машинах слушают. И вспомнился мне попутно тогда еще один пример. В Ростове-на-Дону братья проводили несколько бесед на эту тему, и оно почти не срабатывает. Послушают, посоглашаются, а продолжают. Эти же кассеты остаются в машинах, в домах. А потом одна сестра, многодетная мать, кстати, сделалась одержимой. Мне приходилось видеть одержимых людей, это жуткое дело. И вот братья собирались несколько раз, по трое суток в посте, и церковь, и братья. Представляете, горе какое. Конечно, ее отлучили от церкви. Явное проявление беса. Бес отступает, она здравомыслящий человек. Когда приступ, бес нападает на нее, она, во-первых, раздевается наголо, бежит по улице, ловят ее от стыда от этого. Знаете, вот такое поведение. Или начинает повелевать, бес ее бросает, прям вот так вот прыгает. Треск такой, кажется, разобьется, ничего подобного. Ни шишки, ничего на голове нету. А бьется, как будто бы разбивается уже. Всякие вот такие проявления. И вот в момент изгнания бес сказал, что «А что вы меня гоните? Значит, моей музыкой пользуетесь, а теперь меня гоните». Когда об этом узнала церковь, все поубирали все эти кассеты. А служители тогда говорили, «Братья и сестры, посмотрите, когда от Духа Божьего проповедуется, не слушайте. А когда бес сказал, послушались». Разве это правильно? Поэтому не нужно ждать, пока заговорит бес. А быть чуткими водительству Духа Божьего, чтобы мы тогда реагировали. Значит, когда служители проводили беседу, нет реакции. А как бесноватая сказала, сразу отреагировали. Об этом я долго не хочу останавливаться. Хочу подытожить эти рассуждения и пойдем дальше. Братья и сестры, Бог бодрствует. И в самом начале сказано в Библии так. «И отделил Бог свет от тьмы». И поэтому мы, дети Божьи, чтобы угодить Богу, должны быть чуткими. Где свет, а где тьма. И если тьма, категорически отвергать. А если свет, тогда принимать. Тогда жить в этом. И если так вот поставить вопрос, я понимаю, братья и сестры, я не фанатик. Я понимаю, что сегодня, сейчас не все со мной соглашаются в отношении музыки. Я это понимаю. Но я хочу вот о чем сказать, что вам трудно будет с этим не согласиться. Что есть Божье, есть небожье. Есть свет и есть тьма. И если в чем-то конкретном ты не согласен со мной, возьми, ну, допустим, опять за музыку, включи кассету и сам себе ответь, это свет или тьма. Если ты сможешь ответить, что это свет, пользуйся. А если скажешь, не знаю, будь тогда честным сам перед собою и не обманывай себя. Потому что от того, что ты промолчишь или не захочешь ответить на этот вопрос, это свет или тьма, больше всего повредишь это самому себе. Потому что если не будет вот такой яркой, четкой границы, не устоишь, не дойдешь до вечности. Бог не случайно так категорически, о том, что Бог категорически относится, мы еще по Библии, когда будем дальше рассуждать, еще не один раз к этому вернемся и подчеркнем это, насколько Бог категорически относится. Ну, как я и цитировал уже, да, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Чтобы ясно, четко давать отчет, это мир или это церковь, это Божье или это мирское, это свет или это тьма. Пусть Господь поможет нам иметь эту четкость и не стирать эти границы. Ну, теперь мы перейдем к первому периоду. Как я сказал, что я не хочу останавливаться. Или все-таки о седьмом дне остановиться немножко, да? Можно спеть, да. Давайте. Бытие, вторая глава. С первого стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал». Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Братья и сестры, я дни творения больше не буду касаться, а вот седьмого дня хочу тогда чуть-чуть остановиться. Бог благословил седьмой день, шесть дней Он творил, а в седьмой день почил. Почему я хочу этого коснуться? Потому что сегодня есть такие христиане, которые утверждают, что сегодня нам нужно чтить день субботний. И Бог в самом начале, вот сказано, благословил Бог день седьмой, освятил его. День субботний, день седьмой. Но людям чтить его не повелел. Нигде мы до закона не находим повеления чтить день субботний. А когда Бог дал закон, тогда вот мы читаем такие слова. Книга Исход, 20 глава. Здесь сказаны такие слова. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилище твоем. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». А в Исходе, в пятой главе, здесь указана другая причина, почему Бог дал повеление чтить день субботний. Пятая глава, 15 стих, Второзаконие. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Когда была одна причина, что Бог почил в день седьмой, Бог не дал повеления. А когда появилась вторая причина, то есть из земли египетской Бог вывел в день субботний. И в память этого освобождения Бог повелел чтить день субботний. Вот об этом записано в книге Второзакония. И теперь 4 глава послания к евреям. Вот на эту тему о дне субботнем я хочу обратить внимание на основание 4 главы к евреям. 9 стих читаю. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Братья и сестры, это Новый Завет. Если те места читал я из Ветхого Завета, то вот послание к евреям – это Новый Завет. И здесь написано, для народа Божьего остается субботство. Я хочу вопрос задать. Кто здесь называется народом Божьим? Церковь или народ израильский? Так, значит, Бог и в Новом Завете Израилю оставляет повеление чтить день субботний, если это израильский народ. Тогда у меня второй вопрос. Израилю, уверовавшему во Христа Иисуса, или не уверовавшему, кому относится? Братья и сестры, зачем не уверовавшим такие повеления? Им нужно повеление, чтобы они Христа приняли, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Если они Христа не примут, никакая суббота это им не поможет. Понимаем мы это? Так если они не уверовали, не приняли Христа, а Бог им дает повеление, что им чтить день субботний нужно. Какой смысл тогда? Если сам Господь сказал, говоря о храме, когда он в торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим перед своими страданиями, говорит, «Си остается дом ваш пуст». А теперь, говорит, остается вам субботство. Не получается здесь, правда? Что? Напомню, скажите, какие слова там. Хорошо, это к кому относится? Субботство, а? Да, я тоже так понимаю. Это относится к Церкви Христовой, ни разницы нет какой национальности. Потому что, если говорить об уверовавших, то во Христе Иисусе нет ни иудея, ни елена. Во Христе Иисусе все равные. И народом Божьим здесь названа Церковь Иисуса Христа. Но почему названо словом «субботство» для народа Божьего? Потому что, я думаю, что вы в основном помните содержание послания к евреям. Это послание написано в духе Нового Завета, но для тех, кто знает закон, то есть евреи. И здесь вот много таких вот как бы аналогий проводится и о жертвоприношениях, и о служении в скинии, и уже объясняется в духе Нового Завета. И здесь идет речь не о субботе, а о субботстве, то есть о покое. В этой главе 11 раз сказано о покое. И о каком покое идет речь? Вот конец главы об этом говорит. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть это внутренний покой, который мы имеем во Христе Иисусе. Это наш удел. Для народа Божьего остается субботство. То есть, чтобы мы имели уверенность в спасении через Иисуса Христа. Об этой теме мы будем основательно чуть позже говорить. Вот этот покой внутренний, который Господь дает, то есть тогда, когда у меня нет больше паники, метания, что делать, чтобы обрести спасение? Я помню, уверовала у нас одна сестра, ну, она из мира пришедшая, ей лет 60, и попросила, чтобы я побеседовал с ее мамой. А маме за 80 лет. Когда я пришел, такая сухенькая старушка, но я удивился трезвости мышления этой бабушки. Настолько ясно мысли, с ней легко беседовать, понимающая такая, и ясно выражает мысли свои. Я когда начал с ней беседовать, говорю, вы верите в Бога? Конечно, я всю жизнь верю в Бога. А вы верите, что будет загробная жизнь? Ну, конечно, будет рай, будет ад. Конечно, верю. Я говорю, а вы хотели бы быть в Царстве Небесном или нет? Она молчит. Я думал, она не поняла вопрос, повторяю, вы хотели бы быть в Царстве Небесном? А она опять молчит. Я тогда понял, что она не поняла, а какие-то у нее переживания. Думаю, какой бы вопрос задать, чтобы как-то ее встрепенуть. Я говорю, а вы хотели бы в озеро Огненное попасть? Она, конечно, нет. Я говорю, почему вы не сказали, конечно, хочу в Царство Небесное попасть? Она заплакала и говорит, ох, как туда дойти? Конечно, хочу в Царство Небесное. Ну и как шаг шагнула, так и грех. Как слово сказала, так и грех. Мысли, грех. И на каждом шагу грех, грех и грех. И как мне дойти до Царства Небесного? Братья и сестры, кто соединился со Христом Иисусом, тот вошел в покой Его. Как и Бог успокоился от дел своих, так и Он успокоился от дел своих. То есть, своими делами больше не нужно заслуживать спасения. Успокоился во Христе Иисусе. Это вот твердая уверенность в спасении через Иисуса Христа. Вот это тот покой. Ну, некоторые имеют ложный покой. В том, что ничего не делают, не благовествуют, не трудятся для Бога. Это ложный покой. И когда мы не имеем покоя, чтобы донести евангельскую весть до грешников, не досыпаем ночами, совершая служение, это нормально. Покой внутренний, то есть больше нет у меня паники и метания, как найти спасение, потому что я его нашел, получил, и Дух Божий живет во мне, и свидетельствует Духу моему, что я дитя Божье, а если дети, то и наследники, сонаследники же Христу. И в этом покой. В страданиях, в переживаниях, плачьте с плачущими, значит, и плачем, и трудимся, и переживаем, но внутренний покой, я думаю, что детям Божьим это понятно, о чем я говорю, внутренняя уверенность в том, что мой вопрос спасения решен, до конца решен, и я буду в Царстве Небесном. Братья и сестры, у нас еще будем касаться мы темы отдельно, уверенность в спасении, но наперед, забегая наперед, хочу сказать, что те христиане, которые ходят на собрания, посещают служение, участвуют в пении или в других видах служения, но не имеют этого внутреннего уверенности в покое, нужно привести в порядок свое отношение с Богом, потому что это наш удел, для народа Божьего остается субботство. Это наш удел иметь уверенность, иметь ясность в вопросах спасения. А если не имеешь, ты лично не имеешь ясности, на то есть причины, и их нужно устранить и иметь эту ясность, иметь эту уверенность, что я уже спасен, что все вопросы разрешены. Для народа Божьего остается субботство. Ну, а конкретно о субботе мы видим, что две причины. Бог успокоился, и вторая причина – Бог вывел народ израильский из Египта. И когда вот появилась вторая причина, тогда Бог народу израильскому дал повеление. Ну, к закону мы еще будем подойдем плотнее и будем рассуждать об этом. Ну, а сейчас вот первый период, эпоха безгрешности. И здесь заповедь Господь дал. «И заповедал Господь Бог». Это 2.16, Бытие 2.16. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нет, это дальше уже, смертью умрешь. Братья и сестры, здесь я хочу на что обратить внимание, что Бог дал человеку свободную волю. И эту волю Бог никогда не будет ограничивать. Никогда. Бог не имел в виду создать церковь из личностей, которые лишены свободной воли. В Царстве Небесном будут только добровольцы, которые хотят туда войти. И в Едемском саду человек тоже имел свободную волю. Хочу вкушу, хочу не вкушу. Хочу исполню волю Божию, хочу нарушу волю Божью. И вот эта воля Божья, это, то есть свободная воля человека, она и сегодня остается. И у верующих тоже остается. То есть, вот есть сегодня такое учение, и так усиленно распространяется учение кальвинизм. То есть, ну, суть этого, в чем мы категорически не согласны, кстати, вот в Америке почти все баптисты кальвинисты. В Голландии, там баптистов нет, но все христиане Голландии, все кальвинисты. Ну, может быть, за маленьким, незначительным исключением. А в основном кальвинисты. То есть, они придерживаются, что если человека Бог предопределил на спасение, то никуда он не денется, Бог его приведет. И если он уже спасенный, греши не греши, все равно будешь в небе. Вот в этих двух пунктах мы категорически не соглашаемся. Это противоречит здравому учению, евангельскому учению. Получается так, что человек не имеет свободной воли. Если Бог определил, будешь на небе. Определил в ад, пойдешь в ад. И если уже стал спасенный, то как будто бы и ты лишился свободной воли. Хочешь, не хочешь, а в небо ты обязательно придешь. Ни в коем случае. Свободная воля у человека есть и остается. И, ну, я думаю, что у вас нет таких пониманий, поэтому я долго останавливаться не буду. Вот, можно было много мест Писания приводить и объяснять, как Библия говорит, учение библейское, что это лжеучение, это неверно. Человек имеет свободную волю, Бог все для него сделал, а теперь решает он. Так точно, как и тогда в Едемском саду, человек имел свободную волю, и Бог сказал ему о том, чтобы вот от дерева познания добра и зла не есть от него, ибо в день, который вкусишь, смертью умрешь. Братья и сестры, настал тот день, когда вкусили, умерли или нет? В тот день. Умерли. Писание очень точно выражается, я вот на это хотел сейчас подчеркнуть, Писание очень метко выражается, если Бог сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Помню, на благовестии одна женщина задает вопрос. Ну, зачем Бог насадил это дерево познания добра и зла? Ну, не было бы это дерево, все бы хорошо обошлось. Братья и сестры, хорошо или плохо, что дерево было посреди рая? А? Познание добра и зла. Конечно, хорошо. Человек должен был пройти испытание. В мире реально существовало на тот момент, когда Бог создал человека, и добро, и зло. И Бог не имел в виду скрыть от человека это. И даже название дерева об этом уже свидетельствовало, да? Что есть зло во вселенной. И Бог даже указал человеку, где его зло это подстерегать будет. Ну вот, допустим, если бы, ну, нам нужно было пройти, там, ну, я не знаю, тут, как у вас села называются, от Гомеля, ну, там, до ближайшего села, и нам бы сказали, что на вас будет покушение убить вас. Или сказали бы конкретно, вот над тем мостом на вас будет покушение. Лучше было бы, если бы мы точнее знали, правда? Мы бы весь путь могли идти спокойно и бодрствовать только там, где нас предупредили, чтобы вот там остерегаться. А потом, если прошли то место, опять идем спокойно. Так вот и Адам с Евой, им не нужно было по всему саду ходить и дрожать, где их зло настигнет. Бог предупредил, что вот тут вас ожидает. там, где дерево познания добра и зла. И все-таки они сделали этот шаг. Что их побудило? Почему они сделали этот шаг? Вот дьявол задает такой вопрос им. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Первая причина. Они захотели стать как боги. До этого они ясно сознавали свою зависимость от Бога. Они ждали Бога, они были зависимы от Бога, и они, даже им в голову не приходило, что это плохо. Они пребывали в этой зависимости. А теперь дьявол им говорит, что вы будете как боги, то есть на одном уровне с Богом. Вы теперь будете так же независимы, как и Бог независим. И вы будете как боги. Братья и сестры, вот в этих рассуждениях я хочу на несколько, может быть, две, может быть, три мысли остановиться. Что здесь произошло? Во-первых, ну и коснуться попутно веры. И просмотреть, что была ли вера у Евы. Ну, здесь с Евой был разговор, поэтому мы на Еве остановимся. И что происходило в дальнейшем с ее верой? Вот Бог сказал... Кстати, Бог сказал Адаму, чтобы не вкушали. А Адам, почему Бог сказал Адаму, я так говорю, уверенно говорю, а что Еву научил Адам, потому что когда Бог дал эту заповедь, Евы еще не было. Бог сотворил Еву после. Ну, здесь попутно, может быть, такую мысль для семейных или для тех, которые скоро, может быть, станут семейными, женятся, выйдут замуж. Вот такая попутная мысль. Бог положил ответственность на Адама этой божественной истине обучить Еву. Почему это важно? Во-первых, чтобы Адам усвоил, и сегодняшний тоже, то есть каждый муж, глава семейства, знал, что Бог возлагает на нас ответственность, чтобы семьи наши, и жена, и дети усваивали бы божественные истины. Новый Завет это подтверждает. Сказано, если что непонятно, пусть спрашивают дома у мужа своего. То есть духовные вопросы, ответственный муж. Это вот ну, нас это ставит под серьезную ответственность. Бог так ставит вопрос, что муж ответственный за духовное познание семьи своей. Передавать волю Божью, учить этому жену, учить этому детей. Ну, а со стороны жены, чтобы она сразу усвоила, что не она глава семьи, а над ней есть глава, который ее учит. И Адам учил. Вот только Бог сотворил Еву, и Адам уже ее научил. И, конечно же, ученик уже как-то себя и чувствует учеником, да? Ну, такой пример приведу, чтобы понятнее была эта мысль. Нет, долгое время я займу этим примером. Идем дальше. Посмотреть на веру Евы. Вот змей задает вопрос. Вернее, нет, сначала вот что. Ева знала то, что сказал Бог, в день, который вкусите, смертью умрете. Ева верила этим словам или нет? Верила. Подходит змей, она говорит, ну, говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте. Она говорит, четко отвечает. Ну и до этого она и не ела же, правда? И дьявол знает, до тех пор, пока у Евы есть вера во что? То, что сказал Бог, это я подчеркиваю, это чуть попозже нам пригодится эти мысли, когда мы будем глубже о вере рассуждать. Вера в то, что сказал Бог. Пока у Евы есть вера, дьявол с ней не справится. Он не одолеет ее. Почему? Скажите, если бы вера, то есть Ева твердо верила, что умрет, она вкусила бы или нет плода? Ну, конечно, нет. И дьявол это знает. И дьявол, что нужно ему? Ему нужно разрушить веру Евы. И он пускает стрелу в веру Евы. Послушайте, какими словами. Нет, не умрете. Она ему отвечает, Бог сказал, что умрем, а он говорит, нет, не умрете. А что будет? А будете как боги. Скажите, Ева поверила словам змея? Поверила. А что произошло с верой в Слово Божье? Разрушилась. Эта вера разрушилась. Если бы эта вера сохранилась, дьявол бы не одолел ее. Братья и сестры, сегодня такой же принцип срабатывает в духовной войне. Ну, написано так. Противостойте дьяволу твердою верой, и убежит от вас. Вера, да, еще и твердая. А вера во что? В то, что Бог сказал. В слова Бога. Помню, ну, по определенному там случаю, сестра задает вопрос. Ну, это трудные такие церковные вопросы. И спрашивает, брат, вот как вы видите вот то или другое, я ей объясняю. Она говорит, ничего не пойму. Я верю одним и другим. Одних послушаю так, других послушаю так. Я верю и одним и другим. Я говорю, нет, вы неправду говорите. Это невозможно верить одним и другим. Вот как бы одновременно Ева верила и змею, и Богу, получилось бы у нее или не получилось бы? Только одному можно верить. Потому что противоположная информация. Бог говорит, умрете, а дьявол говорит, не умрете. Ну как одновременно верить одному и другому? Значит, верить нужно, но верить нужно истине. Кстати, вот ну, люди мира сего говорят, да, вы верите, хорошо, да, человек должен во что-нибудь верить. А я всегда тогда не соглашаюсь с этим, я говорю, нет, я верю не потому, что человек должен во что-то верить, а истине верить нужно. Ну, допустим, в Бога я верю, потому что Он на самом деле есть, поэтому я верю. Значит, нужно верить истине, нужно верить Слову Бога. И здесь я хочу чуть-чуть коснуться суеверия, братья и сестры. Бывает, человек верит информации дьявольской. Одновременно верить Богу и информации дьявольской невозможно. Нужно или одному верить, или другому. Вот если я иду в магазин, и черная кошка перебежала дорогу, мне нужно вернуться или нет? Ну, потому что это суеверие, да? А суеверие говорит так, если перебежит черная кошка дорогу, то будет несчастье, нужно вернуться. Я этому не верю. Ну, на всякий случай вернусь. Можно или нет так? Ну, я не верю, ну, просто на всякий случай, ну, пойду по другой дороге. Ну, мне разницы нет, так пройти или так пройти. Братья и сестры, я хочу подчеркнуть, что в вопросах веры на всякий случай места не остается. В этом всякий случай выражается неверие. А что Бог говорит? Вот информация змея такая. Если черная кошка перебежала дорогу, нужно вернуться, потому что несчастье произойдет. А Бог по этому вопросу что-то говорит или нет? Говорит. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Значит, ни кошка его покоя нарушить не может, ни какие-то другие приметы, ничего. Я хочу сказать, что бывает, из мира приходят люди,
И этих вот суеверий много-много наслышались. Допустим, там нужно сплюнуть, там нужно постучать, там за ниточки или еще. Все это сатанинская информация. И если проявляется какая-то вера, это разрушает живую веру в Бога. Это то, что произошло с Евой. Невозможно и тому верить, и другому верить. Этого невозможно. Один человек подходит к христианину, в шахте работали вместе, и говорит: ты знаешь, я не верю Библии. Христианин удивился, говорит: а почему? Я, говорит, расскажу почему. Я, говорит, а этот мужчина фронтовик, он в свое время на войне был, говорит, я был в группе, ну, похоронной, отряд похоронный, то есть прошли бои, и мы, говорит, собирали убитых, вытаскивали у них документы, там, ну, пистончик такой был, где его данные и документы, а их хоронили. А это все сдавали там в штаб, ну, там извещения посылали, в архив вносили, что они погибшие. И он говорит: однажды я вытаскиваю документы у убитого, а у него сложная молитва «Живый в помощи». Знаете эту молитву, да? 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Я, говорит, вытаскиваю, а он убит, пуля прошла через документы и через эту молитву. Вот и слова Божьи, вот и слова библейские. И через эту молитву его убило. А он же переписывал, чтобы она его сохранила. А он в карман положил, пошел и его убило. Как можно верить? А брат ему говорит: а ты до конца прочитал эту молитву? Конечно, читал до конца. Ну, тогда ты не прав, что ты не веришь. Давай еще раз прочитаем. Открывает 90-й псалом и читает. Последние стихи. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, ибо он познал имя мое». Если бы там было сказано: «За то, что он переписал молитву и положил в карман, избавлю его и защищу его». А там сказано: «За то, что он возлюбил меня и познал имя мое». Вот таких Бог обещал хранить. А за то, что переписал, Бог не обещал хранить. Братья и сестры, нам нужно быть внимательным к тому, что Бог мне говорит. Что Бог обещает. И то, что Бог пообещал, в это твердо верить. А то, что от сатаны приходит, это отвергать. Все суеверия, все приметы, потому что это разрушает веру нашу. А тогда в борьбе дьявол нас поразит. Ну, как с Евой произошло. Он сначала поразил ее веру словами: «Нет, не умрете». А потом говорит: «Да вы будете как боги». Ну, и теперь еще одна мысль вот в этом вот, в моменте грехопадения. Что продиктовало или какие мотивы были Еве вкусить от дерева познания добра и зла, чтобы стать самостоятельной, выйти из-под зависимости? «Вы будете как боги». Это очень понравилось Еве. А теперь что нужно сделать, чтобы вернуться к Богу? Покориться. Обратный путь. Тогда она, это был вызов Богу выйти из-под Божьей зависимости, а теперь покориться. Очень ярко в Новом Завете эту же мысль отмечает Иисус Христос в притче о блудном сыне. Сын посчитал себя достаточно взрослым, и что он сможет теперь прожить без отца. И заявил отцу: «Отдай мою часть имения, а ты ее зарабатывал. Я твой наследник, ну, получи». И отдает. И опыт блудного сына показал, что он не способен жить без отца. Он способен только оскверниться и разориться, и все. И это произошло. И когда это произошло, до него тогда дошло, ну, хорошо, хоть дошло до него, вернусь к отцу моему. Встал и пошел. И отец его принимает опять сыном, любящий отец. Вот так, когда человек считает, что я обойдусь без Бога, и не покоряется ему. Вот так случилось и с Евой, и с Адамом. Потом, что их ожидало? Ну, и по Библии будем еще рассуждать, и по жизни мы с вами видим, да? Оказывается, человек не способен жить независимости. Не способен. И обязательно происходит падение. Братья и сестры, мы сегодня здесь христиане собрались. Те, которые считаем, что мы пришли к Богу. Но все-таки нередко христиане оставляют за собой право распоряжаться своей жизнью сами. Как мне жить? Как зарабатывать? Где зарабатывать? Как устраивать семью свою? А правильно было бы покориться во всем Богу. И чем больше человек проявляет самостоятельности, тем больше несчастья себе наживет. Это яркий пример Ева, блудный сын. Иногда мы, христиане, не очень хотим покориться Богу, потому что нам кажется, что Бог тогда мне какое-то повеление даст, которое мне неинтересно будет исполнить. Ну, допустим, если я займу позицию такую: Господи, что ты мне скажешь, я исполню. А он мне скажет: езжай в Магадан на благовестие. А вот тут уж нет. Это слишком далеко. Или не надо в Магадан, еще попроще. У нас в этом году один брат, сейчас его рукоположили на благовестника, был руководителем молодежи. И вот мы весной спланировали благовестие на сезон, палаточное благовестие. И одно из благовестий ему назначили. Он должен быть ответственный за палатку. И надо же, вот так случается, но это не случается, это Бог так делает, испытания проводит такие. За всю весну и поллета он не нашел хорошей работы. Ну так, зарабатывают мизер. Ну только-только на хлеб хватает, а вообще у нас там такая система на Украине. Нужно за лето заработать, чтобы и зимой семью кормить, потому что зимой работ почти нету. И вот уже лето к концу подходит, а у него никаких сбережений нет, зима впереди. И вот вдруг попадается ему хорошая работа, заработная, где он может хорошо заработать, и как раз совпадает с тем, когда ему нужно ехать на палаточное благовестие. И он теперь перед выбором. Или сказать братьям, что я не могу поехать, замените меня, или отказаться от хорошей работы. Ну, какой-то период у него колебания были, но потом все-таки поступил твердо и от работы отказался. Поехал на благовестие. Подчинился тому, что Господь ему определил. Можно много таких примеров еще приводить. Не только Магадан, не только работы. Но важно, чтобы занять позицию такую. Покориться во всем Богу. И если я такую позицию не занимаю, дьявол будет иметь успех большой. Потому что вот это желание самому решать свои вопросы Еву привело к падению. Вы будете как боги, самостоятельность будете иметь и будете независимы от Бога. Сам мотив вот этот неправильный. Ну, такой еще пример приведу. Если я кого-то затрону, вы меня снисходите ко мне, ладно? Потому что я же сказал, что я вас не знаю, мне легко говорить, но думаю, что кого-то и затрону. У меня друг юности уезжал в Америку. Это я еще в шахтах жил. Ну, знаете, обычно с иммигрантами бесполезно разговаривать. Но я все-таки решил с ним поговорить, потому что, ну, друг мой, ну, вместе росли. Теперь у меня своя семья, у него своя семья. Но все равно решил по-дружески побеседовать. Прихожу к ним домой, ну, мы договорились, а что я приду. Я говорю: ну, что ты делаешь? Ну, зачем ты туда едешь? Он говорит: а мне Бог ответил, что Бог благословляет меня. Есть воля Божья на то. Я говорю: ты меня прости за такое дерзновение или дерзость. Я не верю, что Бог тебе сказал. Ты сам придумал. Ну, хорошо, расскажи, как Бог тебе сказал? Он говорит: а вот так. Я подал документы и помолился: Господи, если воля твоя есть на то, чтобы я поехал, пусть документы придут. Ну, все это. Я говорю: ты хитро поступил. Вот давай сделаем так. Вот смотри, вот ручка. и скажем: «Господи, если ручка вот так упадет на пол, когда я ее брошу, значит ехать в Америку, а если вот так станет, то значит не ехать». Как вы думаете, как она упадет, а? Тогда точно так упадет. Вот так и ты сделал. Говорю: «А если давай так сделаем? Ты веришь, что Бог может чудеса творить?» «Верю». «Ты веришь, что Бог в огненной печи сохранил Сидрах, Месах, Авденага?» «Верю». «А что Бог и сегодня тот же, ты веришь?» «Верю». «А у него это, угольная печка, как раз горит печка». Все. Я говорю: «Давай сейчас помолимся и документы бросаем в печку. Если не сгорят, значит, есть воля Божья, вытащим их оттуда и езжай. А если сгорят, значит, все, воли Божьей нету». «Нет, не-не-не, так я не согласен». «А почему ты не согласен?» «Братья и сестры, знаете почему?» «А потому что хочу поехать, и меня не очень волнует воля Божья. А я хочу поехать». «А вообще трудно узнать волю Божью или не трудно?» «Тогда расскажу еще другой случай. Тоже мой друг, тоже из шахт. Но с этим другом мы даже вместе работали, мой напарник. Но они сами попросили меня прийти. У них долго, у них все готово, и статус беженца дали. Все-все у них готово. И уже год назад мы могли бы уехать, до сих пор не едут». И пригласили, говорят: «Хотим побеседовать со служителем, помолиться вместе, приди». Ну, я пришел. Но они говорят: «Вот такой вопрос у нас. Мы хотим наконец-таки кончить, положить конец нашим терзаниям». Ну, терзания в чем? То едем, то не едем, то собираем, то разбираем чемоданы. Ну, замучились уже. «Хотим узнать волю Божью». А я говорю: «А вы искренне хотите узнать или нет?» «Ну, конечно, мы, зачем мы тогда звали служителя?» «Ну, хорошо. Я уверен, если искренне хотите узнать волю Божью, узнаете». «Почему?» «Да потому что в Писании так написано. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Вот для того, чтобы иметь навык познавать волю Божью, нужно в жертву себя положить и с миром не дружить. И все. И тогда воля Божья будет ясна. «Хорошо, если вы искренне хотите, узнаем. Сегодня узнаем волю Божью. Вы узнаете ее». Помолились Богу. Я говорю: «Дайте мне листок бумаги и ручку». Дали. Я говорю: «Я буду заполнять эту бумагу с двух сторон. Но все будет с ваших слов. Сам придумывать ничего не буду. Все с ваших слов буду. И пишу здесь заголовок. Причины, которые побуждают нас ехать в Америку». Переворачиваю, пишу: «Причины, которые побуждают нас остаться в России. Теперь вы называете, а я буду с ваших слов записывать». Первое. Причины, которые ехать в Америку. Пишу. С их слов. На воссоединение с родственниками. Ну, у них, вот у мужа, у них 14 детей в семье. Ну, у их родителей. И он один в России остался, все 13 уже в Америке. Ну, с родственниками, чтобы жить. Хорошо. Написал эту причину. Какая еще? Говорит: «Ну, наконец-таки хочется, чтобы дети наелись вдоволь». Ну, правда, в то время очень трудная ситуация была материально в России. Зарплаты маленькие были. Ну, вдоволь... Ну, это на самом деле правда было. Пишу. Ну, еще не помню, какие причины. Потом переворачиваю. Что побуждает остаться? Ну, во-первых, говорит: «Я понимаю, что с меня толку на благовестие в Америке никогда не будет. Я не выучу ни языка, ни обычаев их, чтобы я мог, ну, полноценно там благовествовать. Этого не будет». А здесь он, кстати, ездил с нами на благовестие несколько раз. И он говорит: «Как мне дорого, когда вот мы палаточку поставили на благовестие, и старушки вот этих деревенских фуфаечках идут в палатку, смотришь, как они идут. И слезы радости, идут Евангелие послушать. Я такого, такой прелести там я не буду иметь. То есть мне дорого нести евангельскую весть моему родному народу». Хорошо, пишу. Причина первая. Вторая причина. Ну, вторая, говорит: «Я понимаю, что во всем мире больше я такого братства, в котором мы живем, я не найду. Ну, которое бескомпромиссно бы Богу служили. Мне дорого братство». Пишу. Ну, еще какие-то причины, не помню. Когда записал я все причины, они говорят: «Все, больше не надо ничего, мы все знаем. Нам, говорит, ясна воля Божья». Я еще ничего не сказал. Я говорю: «А что вам ясно, скажите мне? Воля Божья, чтобы мы не ехали. Да, правда, знаете, еще вот на той стороне, где ехать в Америку, я там несколько ссылочек поставил. Там, где на воссоединение с родственниками, я поставил ссылку, где сказано, если кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, тот недостойный меня. А там, где наесться колбасы, тоже какой-то, я не помню, поставил ссылку. В общем, несколько ссылочек я поставил. Они говорят, нам все ясно. Но что вам ясно? Не ехать. Ну, слава Богу. И все равно уехали. Братья и сестры, я вот эти примеры к чему рассказал? Как человеку трудно покориться воле Божьей. Как трудно. Но как вы уходили от Бога путем непокорности, так вернуться к Богу только покорностью Богу. Вот так всецело и до конца покориться воле Божьей. Правда, ну, некоторые претендуют так. Вот я тебе говорю, а ты Бога не слушаешься. А где уверенность, что ты говоришь волю Божью? Может, ты сам придумал, да? Бог и на это оставляет право нам уточнить. Вспомните Гедеона. Муж желаний. Да какое муж желаний? Мой род незначительный. И посмотри, какая жизнь. Вот мы в уничижении в таком. А к ним ангел разговаривает. Вот тогда обращается к Господи. Дай знамение. Ну, с шерстью там опыты проводит, помните вы, да? И раз, и два. И Господь отвечает. Но что было ценно в Гедеоне для Бога? Он уточняет, и раз уточняет, и два уточняет. Для чего? Чтобы точно знать, ведь у него риск большой был. Это не то, что в Америку ехать или нет, это жизнь и смерть решается. Выйти с маленькой группкой израильтян против мадиамского полчища, это идти на смерть явно. Если неправильно понял Бога, это идти на смерть. И поэтому он очень трепетно подходит. И когда он понял, что все-таки это Бог говорит, что он не ошибся, тогда пошел. Братья и сестры, если мы искренне захотим узнать волю Божью, и раз и два переспросим, Бог ответит, лишь бы не хитрили. Но если стало ясно, что Бог этого хочет, покорись до конца. И в этом счастье наше будет. Дьявол нас обманывает. Ну, ты счастья лишишься? Ты лишишься самостоятельно вопросы решать? Да нет, не в этом счастье самостоятельно вопросы решать. В зависимости наше счастье. Когда мы с Богом, в полной зависимости от Бога. И в этом наше счастье. Братья и сестры, наше время вышло сегодня. Уже осталось только помолиться. И поэтому, ну, на этой нотке я и хочу закончить нашу беседу. Не ищите независимости от Бога. Блудный сын думал, счастье найдет, но беду нашел. Ева думала, счастье найдет, беду нашла. Покориться до конца воле Божьей, и тогда можно испытать только полное счастье. Вот там субботство, вот там покой в полной покорности Богу нашему. Аминь. Помолимся.